Он свистнул. Из листвы одного из декоративных кустов вылетела птаха размером с воробья, но яростно неоново-желтого цвета, который мог бы ввергнуть в комплексы любую канарейку. Птичка присела на ладони Фьёльсвинна, и тот погладил ее пальцем.
«Она всегда будет неподалеку. Хватит просто свистнуть. А потом скажи на языке побережья «дом», и она приведет тебя в твою квартиру. Если захочешь вернуться сюда, скажи Фьёльсвинн. Не облегчит тебе хождение по городу, но ты, по крайней мере, не потеряешься, вне зависимости от того, куда попадешь. За стенами лежит ледяной сад. Туда не ходи. Это мое урочище. Мой запас фактора М, заключенный в ледяных растениях. Выглядит как сад изо льда. Не входи туда и запрети это своим людям».
Драк Кайнен вернулся в свою комнату за третьим или четвертым рядом стен, идя за мерцающей, как яркая искра, птичкой. Варфнер и Спалли храпели в постелях, а Грюнальди и Сильфана сидели в креслах перед камином, потягивая пиво. Обрадовались, что Вука жив, но выходить в город не хотелось никому из них. У обоих под рукой были мечи. Сильфана, к тому же, держала на коленях клеёный корабельный лук, а к креслу прислонила полный стрел колчан. Оба то и дело поглядывали в сторону дверей. Потому он прихватил кошель и пошел один. Прямо в каменный лабиринт, под летящие с неба большие хлопья снега. Птичка ждала на подоконнике, а потом взлетела, порхая над его головой, в нескольких шагах впереди. Он даже не представлял, куда направляется, и радовался, что он один, и что бродит коридорами, галереями, улицами и дворами совершенно бесцельно. Не было нужды красться, сражаться или следить. Он шагал как турист, впервые приехавший в город. Улицы узкие, хаотические, петляют между стенами и домами. Он чувствовал себя как в одном из старых городов Далмации, в Примоштене или Трагире. Не хватало только толп туристов, а у прохожих здесь были мечи, меховые накидки с капюшонами и сапоги с ремнями, оплетающими щиколотки. Да их и не было слишком много. Город жил, но иначе, чем приморские 500-летние древности Далмации. Естественно, тут не было водных скутеров, магазинчиков, сувениров, мороженого или бело-красных зонтиков Карло Вачко. Но не было также и пресного впечатления, как от раннесредневекового побережья парусов. Вместе со свинцовым небом, сыплющим снегом, пришли ранние сумерки, и на улицах загорелись фонари. Четырёхгранные, с хрустальными стеклами, накрытые крышками из просвечивающегося базальта, они вырастали из стен на каменных опорах, как стебли, изогнутые под прямым углом, пустые внутри, и тёк по ним газ. Я увидела человека, который их зажигал, в меховой шубе и странной шапке, что выглядело как меховой цилиндр, украшенный меховой перевязью с коваными деталями. В руках его была жердь с крюком и тлеющим фитилем, прикрепленным винтом. Он оттягивал металлическую дверку у основания лампы, втыкал фитиль сквозь отверстие внизу, и газ вспыхивал голубым язычком. А потом фонарщик шел прочь, постукивая жердью о брусчатку. Драк Кайнен ходил улицами, взбирался каменными ступенями на стены, проходя мимо стражников в кополинах и меховых кафтанах, на которые были наброшены кольчуги, а сверху того — свободные льняные туники с выделяющимся знаком безлистого дерева. Они грелись подле железных корзин, наполненных раскаленными древесными углями и коксом, смотрели во тьму, где гудело и поблескивало зимнее море. Несколько раз он опирался о стену и поглядывал на мрачный горизонт, думая о деревянной крепости, называемой «Домом огня», для которой не было спасения. О молодом стирсмане по имени Атлейв Кремнёвый Конь. О безумии своего земляка, которое надо бы сдержать, но он не в состоянии этого сделать, не понимает, как. Маленькая желтая птичка присела рядом на стену. Морской ветер трогал ее встопорщенные перышки. Потом он снова бродил улицами и переулками, несколько раз входил в места, где попадались лишь одинокие прохожие, спешащие прочь. Однако в остальном тут было пусто, а узкие окошки, вставленные в глыбы мощных домов, были холодны и темны. Он вышел к небольшому рыбачьему порту, окруженному защитными стенами, где на пирсе редком сидели люди с линями для ловли рыб. Потом прошел в освещенный торговый зал, где он принялся бродить между каменными прилавками под шипящими газовыми лампами. Здесь продавали одежду, посуду, украшения, вяленую рыбу и мясо рядом с оружием и тканями. Товары не отличались от тех, которые в здешних землях можно было купить у торговцев. Однако Драк Кайнен то и дело натыкался на анахронизмы. В ледяном саду словно шел 19 век. Век пара, газовых фонарей, сложных приборов ежедневного употребления, выкованных из дешевого и доступного железа. Привычных заморских товаров. А в нескольких днях плавания находился мир деревянных подворий, где грызли мясо с кости, пели саги и прятались от ужасов ночи и холодного тумана за солидными чистоколами. Тут же прохаживались обитатели домов, в которых были ванны, которые ходили к парикмахерам, шили из меха цилиндры и дерево в каминах жгли исключительно ради декорации, поскольку в полах плыло тепло усыпленного вулкана. Перемены. Перемены, которые этот мир ненавидел. Мир, который готов накладывать проклятие мертвого снега. Вукон начал опасаться, что осветленные ночью улицы, теплая вода в кранах и магазины могут нарушать равновесие так же сильно, как и обезумевшие легионы Ван Дикена, его драконы и дети, заколдованные в железных крабов. В конце концов он нашел таверну. Несколько больших залов с круглым сводом, тяжелые каменные и деревянные лавки, камин с вертелом и насаженной тушей и даже пара кельнеров, перепоясанных белыми платками, разносящих оловянные кубки на деревянных подносах и принимающих чаевые. И еще один анахронизм. Такое место запросто могло бы располагаться и на земле. Самое большее его считали бы слишком стильным. Он съел ужин, маленькую печеную птаху, удивительно твердую и жилистую, большой шмат хлеба на закваске, кувшин пива. Просто ради заказа. Еды на столе, которая не обед в чужом доме, растворенный в городской анонимности. Сидел один, наливая пиво в кубок и глядя в огонь камина. К нему никто не цеплялся, да и всюду, куда он заглядывал, было скорее пустовато. Пустовато, а то и пусто. Некоторые дома стояли со все еще заросшими дверьми. Драк Кайнена заинтересовало, не печатает ли Фьёльсвин газет, есть ли у него театры, куда нужно покупать билеты, есть ли библиотеки. Он раскрошил кусок хлеба и высыпал на стол, а его пернатый проводник лишь клюнул несколько раз, будто из вежливости. Окружение напоминало сценку какой-то фэнтези-игры. Он раздумывал, появится ли таинственный незнакомец, предложит ли горсть золота за спасение княжны, если он достаточно долго просидит в уголке с трубкой. Потом он возвращался в комнаты, снова кружа между стенами, арками, башнями и горгульями, поглядывающими на него из-под крыши, следуя за неоново светящейся птахой. По дороге он заглянул еще в одну корчму и выпил пиво на ночь. В зале продолжал пылать огонь, но Сильфана и Грюнальди уже спали. Их место заняли Спалле и Варфнир, сидящие у камина с оружием в руках. В очаге гудело пламя, а за окном морозный ветер бросал в хрустальные стекла горсти снега. Внутри было тепло и уютно. Слишком тепло. И слишком уютно.